Говорит радио «Свобода». Очередная акция стратегии 31. По каким причинам митинги в Москве проводились в разных местах, и лишь один из них был санкционирован? Связаны ли с фондом Федерации благотворители, перечислившие деньги двум петербургским детским больницам? Можно ли считать частью предвыборной кампании Дмитрия Медведева его план по выводу членов правительства из советов директоров крупных компаний? Сработает ли предложенный президентским советом по развитию гражданского общества план десталинизации России? Кто получил премию Михаила Горбачева «Человек, изменивший мир»? Почему Поль Бакюс признан лучшим шеф-поваром 20-го столетия? Здравствуйте! На эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 31 марта. В студии Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве, как обычно, по 31 числам сторонниками Эдуарда Лимонова была предпринята очередная попытка провести акцию в защиту 31 статьи Конституции России о свободе собраний. Акция, которую сторонники Эдуарда Лимонова пытались провести на Триумфальной площади, не была санкционирована властями, а вот митинг на Пушкинской площади, заявку на который подали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, был разрешен. За происходившим в Москве наблюдал мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас в прямом эфире из нашей московской студии. Мумин, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Начну с Триумфальной площади. Ближе к 6 часам вечера на углу Тверской улицы и Садового кольца собрались десятки журналистов с камерами и диктофонами. К этому времени ОМОН полностью взял под контроль пешеходный переход у здания зала имени Чайковского. Полицейские или милиционеры, как мы еще привыкли говорить, растянулись на несколько сотен метров от угла здания Министерства экономики до Благовещенского переулка. Первое задержание на Триумфальной площади произошло ближе к 6, то есть милиционеры взяли человека, который отчаянно сопротивлялся, но все-таки его припроводили в автозак. Но в целом первые несколько минут обстановка была спокойная, и мне удалось взять интервью у пенсионерки, она назвалась Ангелиной Загородней, и сказала и рассказала о том, вот зачем она пришла на Триумфальную площадь.
Пусть его уйдет этот поганый режим, который задушил Россию и народ. Весь народ подыхает у нас. Пенсия 6200. А он строит себе, Путин, 8 резиденций построил. Что говорить-то? Мы против этого режима, мы за свободу. Мы ничего не хотим нарушать, никакие законы. Мы хотим, чтобы что написано в Конституции, то нам было позволено. Не надо нарушать 31 статью Конституции. Все.
Но потом ситуация кардинально изменилась. ОМОН избрал следующую тактику. На Триумфальной площади, выстроившись в шеренгу, милиционеры стали теснить людей, буквально сметая всех подряд. Журналистов, случайных прохожих и заодно оппозиционеров, которые, как я уже сказал, поначалу вели себя достаточно мирно. Вот как описывает эту ситуацию один из оппозиционеров, зовут его Валерий Надеждин.
Мы опять сталкиваемся с тем же самым, то есть любая протестная активность, любое проявление протеста, она подавляется вот такими вот нехорошими методами. Вот сегодня в толпе родился лозунг, мне очень нравится: «Российский Каддафи тренируется». То есть это может быть прообраз того, мы не знаем, например, на что пойдет власть, на что она готова в подавлении народного протеста. Если вот даже, ведь видите, здесь ничего особенного не происходит, да, никаких беспорядков, ничего, но даже это вызывает такую жесткую реакцию, даже жестокую властей.
То есть ближе к половине седьмого в автозаках оказались уже десятки оппозиционеров, рассказывает член оппозиционного движения «Солидарность» Елена Макарова.
Собственно говоря, выдергивают из толпы, непонятно чем руководствуясь, немотивированно абсолютно. При этом людей заносят в автобусы. Вот я лично сама видела, как при этом молодому человеку еще отвесили пинка, собственно говоря, сапогом. То есть совершенно возмутительные действия. Людей сгоняют с тротуаров, даже не с пешеходных переходов.
Я попросил известного правозащитника Андрея Бабушкина прокомментировать ситуацию на Триумфальной площади. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Силовая составляющая превышена. Но есть, конечно, люди провокаторы, есть люди неадекватные. Конечно, к этим людям, наверное, можно применить физическую силу. Но когда спокойно стоит 20 человек, и вдруг внезапно на них начинает наезжать стена сотрудников, просто безобразие. Причем с одной стороны одна стена наезжает, а с другой стороны другая стена наезжает. Но надо все-таки соображать немножечко. Вот, то есть я не знаю, я хочу выяснить все-таки, что это за офицеры давали команду. Понятно, что это дело не Козлов, понятно, что это дело не Бирюков. И просто я думаю, что этих людей надо вызывать на общественный совет и с ними там разговаривать.
Эдуарда Лимонова, который приближался к Триумфальной площади, задержали за несколько сот метров до нее туда. И в автозак также попал и его коллега Косякин. Далее я бы хотел бы остановиться на Пушкинской площади. Это был санкционированный митинг, начался в 19:00. И поначалу кто-то пустил слухи о том, что глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева не придет на эту акцию, но все-таки она там появилась и взяла, одним из первых взяла слово.
Сегодня мы собрались на Пушкинской площади. Почему здесь? Потому что на этой площади 5 декабря 1965 года прошел первый в нашей стране митинг с требованием соблюдать Конституцию. С тех пор прошло 45 лет, а требования соблюдать наши права, соблюдать Конституцию по-прежнему актуально.
После Людмилы Алексеевой выступили правозащитник Сергей Ковалев, лидер движения в защиту Химсинского леса Евгения Чирикова. Ее сменил один из соучредителей партии «Парнас за Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков.
Конечно, можно сказать, что мы добились определенных побед. Уже последние несколько раз акцию разрешают. Но разве можно сказать, что мы добились абсолютной победы? Конечно же нет. Сегодня опять и в Москве, и в Петербурге идут задержания. Вы знаете, что в очередной раз на Триумфальной площади меньше часа назад был задержан Эдуард Лимонов. В Петербурге сегодня колонна попыталась пройти по тротуару Невского проспекта. Несколько десятков человек уже задержаны, в том числе Борис Немцов и Илья Яшин. Позор! И так по всей стране.
На Пушкинской площади собрались, по оценкам нашего коллеги, около несколько сотен человек. О задержаниях сообщений пока не поступало. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой московский коллега Мумин Шакиров. Как вы только что слышали, в выступлении Владимира Рыжкова упоминалось о том, что акция в защиту 31 статьи Конституции России происходила сегодня и в Петербурге, и там были тоже задержания. Сейчас на линии прямой связи наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Ну вот, картина теперь уже вырисовывается. Надо сказать, что площадь у гостиного двора была настолько забита народом, я даже не припомню, чтобы было так много народу, действительно, яблоко негде было упасть. И учитывая еще то, что было столько полиции и ОМОНа, и я видела, как Немцов с огромным успехом раздавал свою брошюру «Путин. Коррупция». Рядом стояла Ольга Курносова. И потом они пошли действительно колонной по тротуару. И вот я сейчас связывалась с Ольгой Курносовой. Они дошли до Мытнинской улицы. То есть это уже действительно очень недалеко от Смольного. А вот мероприятие называлось, собственно говоря, или «Марш несогласных», или «Марш на Смольный» с требованием Матвиенко в отставку. Вообще, организаторы акции говорили, что источники правоохранительных органов их по-дружески предупреждали. Бывает в жизни такое, что они не будут препятствовать никому идти по Невскому, если будет снят лозунг губернатора в отставку. Но организаторы, конечно, сказали, что этого не будет, и вот поэтому были задержания. По словам Ольги Курносовой, у нее такое впечатление, что задержано около 200 человек. То есть пока шла колонна, от нее все время отсекали хвосты и сажали в автобусы. Сама Ольга Курносова говорит, что сейчас в данный момент ее уже довольно продолжительное время в автобусе, в милицейском, возят по городу и неизвестно куда привезут. Немцов и Яшин находятся в 76-м отделе милиции. После, так сказать, побывав у гостиного двора, я пришла на другой митинг, на Дворцовую площадь, где собрались в основном правозащитники, их было человек около 150, и вот при мне солдатская мать Элла Полякова и еще несколько человек направились к 76-му отделу милиции, чтобы поддержать Немцова и попробовать, так сказать, ускорить его освобождение. Надо сказать, что у гостиного двора такие происходили еще красочные зрелища, еще перед началом акции можно было видеть такой эвакуатор с подобием коня, на котором был написан лозунг «Несогласный троянский конь России». То есть понятно, что это были противники оппозиционеров, и они же, видимо, вывесили такой оранжевый лозунг на стене пассажа, тот же самый, про троянского коня. Вот. Но оппозиционеры тоже не остались в долгу, и под одобрительные крики «Молодцы!» присутствующих на стену гостиного двора с крыши спустился таким альпинистским способом на веревках человек и развернул лозунг «Ходору волю, Путину нары». Под оглушительные крики «Россия будет свободной», «Это наш город», «Молодцы». В общем, он снискал огромное одобрение. И я слышала, как группа Алло?
Спасибо. Нет. В прямом эфире была наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опыт раздельного проведения акции в защиту 31-й статьи Конституции обсуждают активисты оппозиции Евгения Чирикова, Кирилл Манулин, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 31 марта. Сегодня стало известно, что две детские больницы в Петербурге получили деньги на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, обещанное им еще в декабре прошлого года, после благотворительного концерта, организованного Фондом Федерации. В этом концерте, напомню, вместе с мировыми звездами кино и шоу-бизнеса лично участвовал премьер-министр России Владимир Путин. Скандал вокруг деятельности фонда разгорелся в начале марта, когда мать, нуждающаяся в дорогостоящем лечении Лизы Кузнецовой, сообщила, что деньги, собранные на благотворительном концерте, до адресатов не дошли. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Суммы, перечисленные в адрес двух петербургских детских больниц, частными спонсорами не называются. Однако, по словам руководителей этих лечебных учреждений, денег с лихвой хватит на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, в котором нуждаются клиники. Главврач петербургской детской больницы номер один Анатолий Каган предпочитает не раскрывать имена тех, кто пожертвовал деньги.
По всей вероятности, эти люди были на концерте. Видимо, поэтому они решили оказать такую помощь детской больнице. Нам удастся купить достаточно количество оборудования и дорогостоящее оборудование, наркозно-дыхательное оборудование, реанимационное оборудование, лабораторное оборудование, и будет еще покупаться ангиограф. Все то, что необходимо, с колес будет работать.
Руководитель другой петербургской детской больницы номер 31 Анатолий Рыскин также не называет тех, кто пожертвовал крупные суммы в пользу лечебного учреждения.
Я знаю только то, что это не от организации, а от частных лиц. Мы сейчас должны объявить открытые электронные аукционы. По результатам проведенных аукционов мы должны заключить контракты государственные с победителями этих аукционов. Мы будем приобретать 2 томографа, 1 мультиспиральный томограф, компьютерный томограф, совмещенный с современной гамма-камерой для изотопной диагностики онкологических заболеваний. Это для детской онкологии. Кроме этого, еще некоторое оборудование будет для детской кардиологии, точнее, для детишек с заболеваниями сердца, в частности, нарушением сердечного ритма. Достаточно большое количество количество необходимого в повседневной жизни медицинского оборудования для введения химиопрепаратов.
В ближайшее время тендер на покупку дорогостоящего томографа объявит и научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии, который, по данным информагентств, также получил спонсорскую помощь от частных лиц. О том, что деньги перечислены в детские медучреждения, «Радио Свобода» стало известно от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря премьер-министра России Владимира Путина. К своему письму, адресованному обозревателю «Радио Свобода» Анне Качкаевой, он не только приложил перечень медицинского оборудования, которое, как ожидается, будет приобретено на деньги спонсоров, но и номера мобильных телефонов главврачей лечебных учреждений, чтобы не оставалось сомнений в достоверности информации. В письме особо отмечалось, что частные спонсоры выполнили обязательства, связанные с предоставлением помощи больницам. По мнению Анны Качкаевой, сейчас пресс-служба Владимира Путина прикладывает максимум усилий для того, чтобы как можно дальше дистанцироваться от некрасивой истории, в которой оказался замешан премьер после участия в благотворительном концерте, организованном Фондом Федерации.
Я полагаю, что благотворительность с этим концертом была связана очень опосредованно. Кто-то, наверное, нанял господина Киселева, который, в общем, известный специалист по приглашению мировых знаменитостей, дорогих мировых знаменитостей, но, вероятно, не очень объяснил, что такое фонды, их отчетность, что это тяжелая работа, связанная с прозрачностью, с необходимостью демонстрировать результат. Вот этот вот скандал, который случился, конечно, не на пользу участнику этого концерта. Мы теперь можем только гадать, все ли спонсоры, которые были вместе с Владимиром Путиным на концерте, оказали эту помощь финансовую больницам. Или просто уже понимая, что ситуация выглядит крайне неприглядной, кого-то из представителей бизнеса попросили оказать эту помощь. Думаю, что имен, явок и паролей мы знать не будем.
Деятельность Фонда Федерации привлекла внимание популярных блогеров и журналистов. Марина Литвинович, например, опубликовавшая в своем блоге статью «Грандиозная афера Владимира Владимировича», выяснила, что согласно уставным документам Фонд Федерации организовывать концерты и получать от этого коммерческую выгоду может, а заниматься благотворительностью нет. Она же пришла к выводу о том, что Владимир Киселев, позиционирующий себя как руководитель Фонда Федерации, к самому фонду, во всяком случае по документам, имеет весьма условное отношение.
Он там не числится ни учредителем, ни генеральным директором. У него есть несколько своих фирм, которые как-то, возможно, связаны вот с этим концертом и имели отношение именно к организации концерта в Ледовом дворце. Киселев имел знакомство с Путиным еще в 90-х годах, когда Путин работал с Собчаком. Насколько близко их знакомство, не очень понятно. Биография господина Киселева пестрит моментами связи его с криминальными кругами. Этой информации очень много в интернете, и, к сожалению, ряд сотрудников господина Киселева, например, госпожа Серебренникова, которая сейчас представляется пресс-секретарем Фонда Федерации, она разыскивалась Интерполом одно время за мошенничество в крупном размере. Насколько я понимаю, она не была привлечена к ответственности. Конечно, это вызывает огромный вопрос, почему при всей вот этой богатой биографии господина Киселева Владимир Путин все-таки продолжает с ним какие-то отношения и вот приходит на эти концерты. Видимо, здесь сыграли свою роль вот эти, может быть, давние связи, потому что если они знакомы давно, возможно, Киселев как-то Путина числится на хорошем счету.
В начале марта вокруг Фонда Федерации разгорелся скандал. Через 3 месяца после благотворительного концерта, в котором принимали участие Шэрон Стоун, Ален Делон, Жерар Депардье, а Владимир Путин пел, мама тяжело больной девочки Ольга Кузнецова написала открытое письмо, в котором утверждала, что после концерта фонд не перечислил никаких денег ни в медицинские учреждения, ни больным детям. В Федерации, комментируя это письмо, заявляли, что не ставили задачи сбор средств, а хотели привлечь внимание к проблеме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 31 марта. Сегодня Североатлантический союз окончательно взял на себя командование операцией международных сил в Ливии. НАТО будет контролировать бесполетную зону, введенные эмбарго на поставку оружия и защищать мирных жителей. В самой Ливии не утихают бои, рассказывает Александр Вагнер.
В Ливии войска Муаммара Каддафи продолжают наступление. Повстанцы утратили контроль над городом Бенджават и нефтяным центром Расланов. Продолжаются бои за городами Сурата и Брега. При этом повстанцы сообщают о нехватке оружия и средств коммуникации, а их командиры говорят, что приказы не всегда выполняются. Войска Каддафи более организованы. Их контрнаступление пока не могут остановить наносимые силами международной коалиции авиаудары. Накануне Франция, Великобритания и США не исключили возможности поставки оружия в Ливию. Этот вопрос сейчас широко обсуждается. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил:
«Эмбарго на поставки оружия распространяется на всю территорию Ливии, но в то же время резолюция Совета Безопасности ООН номер 1973 разрешает использование всех мер, необходимых для защиты гражданского населения и мест проживания гражданских лиц. На наш взгляд, резолюция таким образом не исключает предоставление помощи тем, кто защищает граждан. Поэтому, как я уже говорил здесь, в парламенте, мы не исключаем поставок оружия оппозиции, но решение об этом пока не принято».
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, войска Каддафи начали использование противотанковых и противопехотных мин. Мины были обнаружены на окраинах города Аш-Дабия после того, как на минувшей неделе там велись ожесточенные бои. Поступает очень мало сообщений о количестве жертв. По сообщению находящихся в столице Ливии высокопоставленных католических священников, которые опираются на свидетельства надежных источников в Триполи, один из ударов авиации попал по жилому зданию, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек. В то же время страны, участвующие в международной операции в Ливии, не подтверждают гибель мирных жителей. В Лондон из Туниса прибыл министр иностранных дел Ливии Муса Куса. Он заявил, что подает в отставку. По сообщениям властей Великобритании, Куса принял такое решение по своей воле. Он является одним из самых опытных членов правительства Муаммара Каддафи, поэтому британская разведка надеется, что его знания помогут операции международных сил в Ливии, выполняющих резолюцию Совета Безопасности ООН. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк заявил:
«Муса Куса – один из ведущих представителей режима Каддафи. В последние недели я осуществлял через него контакты с режимом. Мы несколько раз говорили по телефону, в последний раз в прошлую пятницу. Его отставка говорит о том, что режим Каддафи, от которого уже отвернулись многие его бывшие сторонники, расколот, находится под давлением и распадается изнутри».
Ранее Великобритания выслала 5 сотрудников ливийского посольства в Лондоне, среди которых был и военный атташе. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что дипломаты могли представлять угрозу безопасности. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 марта, в студии в Праге Андрей Шароградский. И мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Триумфальная площадь. Прямая видеотрансляция на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Андрей Солдатов о битве силовиков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Бомбить Россию или не бомбить Ливию.
Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади 36 человек были задержаны сегодня по официальным данным при разгоне несанкционированной оппозиционной акции в защиту свободы собраний. Среди задержанных лидеры коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Сообщения о задержании координатора Левого фронта Сергея Удальцова не подтвердились. По меньшей мере 2 человека погибли и 11 пострадали сегодня при взрыве газового баллона в супермаркете в городе Электроугли Московской области. 5 раненых находится в тяжелом состоянии. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен не поддерживает предложение США и Великобритании о поставках оружия ливийским повстанцам, ведущим борьбу с режимом Муаммара Каддафи. Расмуссен заявил сегодня, что цель международной операции в Ливии, командование которой взял на себя союз НАТО, защищать ливийский народ, а не вооружать его. Президент Франции Николя Саркози призвал к пересмотру стандартов ядерной безопасности во всем мире в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в Японии. Саркози, нынешний председатель группы 20 ведущих экономик мира, намерен провести консультации в рамках этой группы и к июню представить выработанное предложение Международному агентству по атомной энергии. Бывший советский диссидент Владимир Буковский обжаловал решение британского суда, отклонившего его ходатайство об аресте экс-президента СССР Михаила Горбачева. Буковский считает, что Горбачев должен понести ответственность за преступления, совершенные в годы его правления, в частности, во время подавления массовых выступлений в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. МИД России официально заявил сегодня о нормализации обстановки на популярных среди россиян египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. В заявлении МИД отмечается, что гражданам России следует посещать только эти курорты, избегая поездок по другим районам Египта, ситуация в которых еще может быть небезопасной.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Можно ли считать частью предвыборной кампании Дмитрия Медведева его план по выводу высокопоставленных государственных чиновников из советов директоров крупных компаний? Сработает ли предложенный президентским советом по развитию гражданского общества план десталинизации России? Почему правозащитник Владимир Буковский добивался ареста в Лондоне первого президента СССР Михаила Горбачева? И почему Поль Бакюс признан лучшим шеф-поваром 20-го столетия? Ну, начнем с российской политической хроники. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает, что инвестиционный климат в стране по-прежнему далек от идеального, и среди причин он назвал высокий уровень коррупции и избыточное влияние государства в лице чиновников, входящих в советы директоров крупных российских компаний. Заявления Медведева, сделанные на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске, эксперты расценили как очередной виток предвыборной полемики Медведева с премьер-министром России Владимиром Путиным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марк Крутов.
Не прошло и недели после того, как Путин и Медведев высказали принципиально разные мнения по поводу военной операции в Ливии. Теперь настал черед их заочной дискуссии по одному из самых актуальных вопросов российской экономики. Глава государства побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате и провел там заседание комиссии по модернизации. Он заявил о необходимости улучшать инвестиционный климат, активнее борясь с коррупцией и уменьшая влияние государственных чиновников на деятельность крупных компаний.
Коррупция остается фактором, который влияет на общеэкономическую ситуацию. Хватка коррупции не ослабевает, она держит за горло всю экономику. Начиная с мая этого года будет организована работа мобильной приемной президента Российской Федерации. Должны быть назначены специальные сотрудники администрации президента, направленные во все регионы, и они будут принимать информацию от граждан, от представителей организаций, жалобы людей на действия или бездействия представителей власти, и, соответственно, должны оперативно реагировать на эти заявления. Я рассчитываю на то, что независимость назначенных сотрудников от местных властей способна обеспечить объективность рассмотрения соответствующих жалоб.
По данным Росстата, до кризиса в Россию ежегодно поступало 60-70 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, а в прошлом году менее 14 миллиардов. Одновременно с этим продолжается и отток капитала из страны, составивший за последние два года около 45 миллиардов долларов. Последняя из крупных сделок, призванных продемонстрировать мировому сообществу привлекательность России как инвестиционного партнера, что называется, подвисла. Сделка между британской BP и Роснефтью по освоению арктического шельфа приостановлена Стокгольмским арбитражным судом из-за претензий акционеров совместного предприятия ТНК-BP. По мнению Медведева, изменить ситуацию с привлечением иностранных денег в Россию можно, лишь ослабив влияние государства на крупный бизнес. Президент потребовал, чтобы члены путинского правительства вышли из советов директоров крупных компаний. Сейчас их членами или председателями являются вице-премьер Игорь Сечин, Роснефть, Интеррао, Алексей Кудрин, Банк ВТБ, Сергей Иванов, Роснано, министры Игорь Левитин, Аэрофлот и Сергей Шматко, Русгидро, Транснефть, Газпром. Вот как прокомментировал это предложение президента в интервью «Радио Свобода» председатель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов.
Могу сказать только одну фразу. Наконец-то. Естественно, я полностью поддерживаю эту инициативу президента, поскольку даже если она политизирована, этот процесс, наверное, будет являться основным, когда у нас наши чиновники будут выведены из этой категории.
Как именно присутствие чиновников правительства мешало притоку инвестиций? Как оно влияло на коррупцию? Какой был механизм?
Механизм был очень простой. Они не просто лоббистками, но еще фактически бенефициарами, выгодополучателями. То есть они получали бонусы, они получали, отстаивая интересы своей компании, зачастую в разрез общественным интересам, экономическим интересам, поскольку они фактически это воспринимали как свои личные. Примеров достаточно. То, что компании непрозрачные, к ним никто не может подойти, чтобы проверить их прозрачность. У нас нефть, Газпром, Транснефть. Потому что за ними стоят высшие должностные лица, которые являются фактическими топ-10 Российской Федерации.
Этот процесс, если Медведеву удастся его запустить, ослабление влияния государства на крупный и не очень крупный бизнес, сколько вообще он может занять времени? Это год, два, 10 лет?
Это должно идти параллельно с реальным изменением бюрократии. Я думаю, что если у Дмитрия Анатольевича будет второй срок, то большие заделы, которые сейчас уже сделаны, да, они, может быть, не такие публичные, но понятные для специалистов, они могут быть реализованы.
Сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня инициативу президента по выводу членов правительства из советов директоров крупных компаний прокомментировал его помощник, экономист Аркадий Дворкович.
От того, кто руководит советом директоров, зависит почти все. На 90% решения предопределяются позицией председателя совета директоров в компании. Не всегда, не по всем вопросам, но по наиболее существенным вопросам это так и есть. И изменение этой ситуации, замена этих руководителей на независимых директоров, может реально сказаться на качестве корпоративного управления, на прозрачности деятельности компании и на исключении необоснованных преференций данным компаниям при работе на конкурентном рынке.
Сказал Аркадий Дворкович. Согласны ли с ним эксперты, наблюдающие за политической жизнью России накануне предстоящих в этом году думских, а в следующем президентских выборов? Является ли предложение Дмитрия Медведева заменить представителей правительства в крупных компаниях на независимых директоров реальной мерой по противодействию лоббизму и коррупции, или это всего лишь эффектный предвыборный шаг? Рассуждает политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.
На самом деле формальное присутствие тех или иных чиновников в советах директоров скорее носит такой символический характер. Понятно, что на самом деле, если правительство чего-то захочет от государственных компаний, то не так важно, какой конкретный чиновник будет представлять правительство. Но, тем не менее, с точки зрения символической, это, конечно, очень важный аспект с позиции самих этих компаний, позиции того, как бы продемонстрировать там, кто в доме хозяин. Я, насколько могу судить, в накладе соответствующие заинтересованные группы не останутся, и так или иначе достаточно ресурсов у друзей Путина, чтобы, в общем, сохранить свои позиции, а то и их усилить где-нибудь на других направлениях. Конечно, накануне предстоящих нам голосований, наверное, такого рода маневров будет еще не один и не два, так что можно запасаться попкорном и смотреть на эти разборки.
Говорил политолог Владимир Гельман. На совещании в Магнитогорске Дмитрий Медведев обозначил и срок, в который правительство должно инициировать принятие решений на собраниях акционеров о замене профильных министров и вице-премьеров на независимых директоров. Это середина 2011 года. Президент также сказал, что недоволен реализацией программы приватизации государственных компаний и объявил о создании в каждом федеральном округе института инвестиционных уполномоченных. Эти люди будут следить за тем, чтобы от обращения инвестора до получения разрешительного документов на ведение бизнеса в регионах проходило не более 3 месяца. Отметим, что сам Владимир Путин ни одно из этих предложений Медведева пока не прокомментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил сегодня лишь на поручение Медведева Кабинету министров подготовить до июня предложение о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса. По словам Пескова, правительство с этим предложением президента согласно. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 31 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Программа десталинизации российского общества, разработанная Президентским советом по развитию гражданского общества, по данным российских средств массовой информации, расколола сам совет и вызвала резкую критику, особенно со стороны представителей Коммунистической партии Российской Федерации. По данным социологов, сейчас более 30% россиян относятся к Сталину положительно и высоко оценивают его роль в советской истории. Тему продолжит моя московская коллега, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Документ под названием «Общенациональная государственно-общественная программа об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» накануне опубликован на сайте Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В нем предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают преступления тоталитарного режима в СССР. Отмечается необходимость решить вопрос о захоронении Ленина и принять закон о топонимике, запрещающий называть улицы и площади именами людей, несущих ответственность за массовые репрессии. Также предлагается установить во всех крупных городах памятники жертвам репрессий, рассекретить архивы и создать интернет-портал для публикации важнейших документов политической истории СССР. Над программой десталинизации работали известные ученые и правозащитники, среди которых член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Нетрудно выделить какие-то наиболее и наименее важные аспекты, потому что все аспекты крайне важны. И увековечная память погибших, и социальная поддержка горстки оставшихся на сегодняшний день еще живых жертв репрессий, увеличение социальной поддержки. И, безусловно, важнейшим пунктом является доступ к архивам. И, безусловно, быть может, ключевым с точки зрения десталинизации является пункт о необходимости вынесения правовой и юридической оценки событиям, происходившим в советский период.
После публикации программы десталинизации ее авторы подверглись критике. Как заявил изданию «Российские вести» один из членов Президентского совета по развитию гражданского общества, пожелавший остаться неизвестным, данный документ является личным мнением главы Совета Михаила Федотова и разработчика предложений Сергея Караганова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал опубликованную программу провокацией. Коммунист Владимир Федоткин объяснил, почему, по его мнению, программа десталинизации сегодня не актуальна для России.
Что нынешней власти сегодня нечем заниматься, кроме как копаться в истории? Сталин – личность очень неординарная, и его оценивать одним цветом нельзя вне эпохи. В период работы Сталина все видят, что готовится война, идет фашизм. И если бы тогда Сталин бы этого не сделал, не было бы сегодня ни Путина, ни Медведева, ни российского правительства, и, наверное, некому было бы поднимать вопрос сталинизма. Они сегодня живут, работают и пытаются влиять на личную историю, потому что тогда Сталин мог провести политику со своими товарищами, которая спасла Советский Союз. Я отношусь к Сталину как к очень великому человеку, сумевшего организовать народ на спасение страны. И, во-вторых, к сегодняшним всем этим выкрикам, которые еще будут продолжаться, это попытка увести людей от нынешней проблемы. Поэтому я крайне отрицательно отношусь ко всем нападкам на нынешнего Сталина.
Говорил коммунист Владимир Федоткин. Историк, социолог Левада-центра Леонид Седов считает, что программа десталинизации российскому обществу просто необходима, иначе число россиян, преклоняющихся перед Сталином, будет оставаться пугающе высоким.
Программа этого я, безусловно, отношусь положительно к тому, что в очередной раз будет решаться эта проблема десталинизации, расставания с нашим преступным прошлым. Но, с другой стороны, конечно, это вызывает споры, потому что в широких массах отношение к Сталину отнюдь неоднозначное. Насколько мне припоминается, 30% у нас считают Сталина преступником, 30% наоборот считают его победителем в войне и великой исторической личностью, а остальные 40, ну, примерно индифферентны.
Почему все-таки вот достаточно существенная часть россиян положительно относится к Сталину? Чем он им нравится?
Ну, это, видимо, традиционная черта российской ментальности, русской ментальности. Это такая потребность в сильной руке, на которую как бы можно возложить ответственность за какие-то свои проблемы. Ну, кроме того, современные идеологии, которые, в частности, тоже внедряются сверху, вопреки программе десталинизации, в современной идеологии центральное место занимает победа, одержанная, что тоже очень отвечает национальному духу, желанию людей принадлежать какой-то великой общности с чувствовать себя частью некого великого целого. Это такая, я бы сказал, подростковая ментальность. В связи с этим вот роль Сталина в войне тоже возвышается, и с этим связана невозможность как бы без серьезных воздействий с этой проблемой разделаться. Кроме того, проблема вот десталинизации включает в себя, кажется, проблему выноса Ленина из мавзолея, что, конечно, не напрямую связано именно с десталинизацией, а, в общем, с дебольшевизацией, скажем так, с другим взглядом, опять-таки, на революцию, на то, какую роль в нашей истории сыграла революция. Так что эти вещи, конечно, в какой-то степени взаимосвязаны. С моей точки зрения, хорошо, что и эта проблема тоже поднимается.
Это было мнение историка и социолога Леонида Седова. Программу десталинизации, разработанную президентским советом по развитию гражданского общества, поддержали партии «Правое дело» и «Яблоко». Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, что разработанный документ очень важен для российского общества, наполненного эмбрионами сталинизма, и подчеркнул, что основной задачей десталинизации должно стать национальное примирение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 31 марта, и нашу программу продолжает обзор печати. Накануне мы рассказывали подробно об этом в нашей программе. В крупнейшем лондонском концертном зале «Королевский Альберт Холл» состоялось торжественное празднование 80-летия первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Поздравить Горбачева собрались многочисленные государственные деятели, звезды экрана и шоу-бизнеса, и юбилейные торжества сопровождались грандиозным галоконцертом с участием известных во всем мире артистов. Там же, в Альберт-холле, состоялась церемония вручения учрежденных Михаилом Горбачевым премий под названием «Человек, который изменил мир». О том, как комментирует это событие британская пресса, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Лондонская «Таймс» пишет о долгом пути от провинциального Ставрополя до гламурного Альберт-холла, отмечая, что очень немногие, знавшие молодого комсомольского лидера Михаила Горбачева, выросшего до генсека ЦК КПСС, могли себе представить, что в один прекрасный день он демонтирует коммунистическую империю. Газета «Дейли Телеграф» подробно описывает грандиозный концерт и политический, и артистический бомонд, пришедший поздравить Горбачева. Мы надеемся, что Горбачев получил удовольствие от празднования своего дня рождения и что ему дали почувствовать, что его приветствуют в стране, где он более популярен, чем у себя на родине. С потоком восторженных похвал в адрес Горбачева, прозвучавших в Альберт-холле, диссонирует акция, предпринятая проживающим в Англии известным российским правозащитником Владимиром Буковским. В день юбилейных торжеств Буковский подал в британский суд иск Горбачеву, мотивируя его нарушением бывшим президентом СССР положений Женевской конвенции по правам человека и преступлениями в бытность его главой государства. Суд отказался принять иск Буковского, и он подал апелляцию в суд более высокой инстанции. Вот как сам Владимир Буковский объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его привлечь Михаила Горбачева к суду.
Формально мы вменяем три эпизода. Тбилиси 9 мая 89 года, Баку 90 года и Вильнюс 91-го. То есть три массовых убийства, которые по его приказу совершили части спецназа советского в этих трех республиках. Поймите, мне главное, чтобы наконец люди стали, чтобы начался какой-то общественный дебат на эту тему, переосмысление. Мне совершенно не обязательно видеть Горбачева в тюрьме.
Говорил Владимир Буковский. Автор статьи в газете «Таймс» Майкл Бинин побывал в Альберт-холле и общался с Михаилом Горбачевым. Вот как он суммировал в интервью «Радио Свобода» свои впечатления от юбилейных торжеств и гала-концерта.
Это было забавное празднование, увлекательное, динамичное и невероятно вульгарное. Удивляло, что общего у Горбачева со всем этим. 80-летний человек, сидящий и слушающий современную рок-музыку, молодых исполнителей, не имеющих ничего общего с его жизнью, которые родились, когда он уже был президентом. Наверняка он думал, как все это соотносится с ним. Многие окружавшие его сверхбогатые русские фотографировались с ним, с человеком, которого чествуют как историческую фигуру. Это походило на удивительно несообразное событие.
Присутствовали ли на торжествах российские официальные лица?
Не было никаких российских правительственных представителей. Присутствовал, правда, российский посол, однако он был просто гостем и не выступал с поздравлениями. Многие государственные деятели поздравляли Горбачева со сцены. Президент Израиля Шимон Перес сделал это по-русски. Британский посол в Москве Энн Прингл поздравила его со сцены. Она говорила о чести для Великобритании принимать его юбилейные торжества в Лондоне. Честно говоря, я был несколько удивлен отсутствием российских официальных лиц. Присутствующие отмечали, что Горбачева не чествуют в Москве. Похоже, что в России многие оскорблены тем, что он предпочел отметить свой юбилей за пределами собственной страны. Но Горбачев знает, что, организуя он такие торжества в Москве, многие, возможно, просто не придут, и это не станет значительным событием. В Лондоне же его воспринимают как человека, который навел дипломатические мосты с Маргарет Тэтчер. Здесь он выдающаяся знаменитость.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 марта. И программу, как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня стало известно, что престижный американский университет кулинарии признал французского повара Поля Бакюза лучшим шеф-поваром 20 века. Полю Бакюзу 85 лет. Он считается одним из отцов-основателей так называемой «новой кухни». Новая кухня акцентирует внимание на качестве и естественности продуктов и на пониженной калорийности блюд. В 1987 году Поль Бакюз учредил международный кулинарный конкурс «Золотой Бакюз», «Бакюз Дор», ныне считающийся самым престижным международным конкурсом высокой кухни. Вообще, можно сказать, что Поль Бакюз – это первый шеф-повар, ставший настоящей мировой знаменитостью. И любопытно, что шеф-поваром века Поля Бакюза уже выбирали, и было это еще в 1989 году, и тогда это звание ему присудило французское издательство кулинарных путеводителей «Го и Мио». О наследии самого знаменитого повара Франции с директором и главным редактором кулинарного журнала «Го и Мио» Патрисия Александр побеседовала парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Поль Бакюз – это, наверное, один из самых известных поваров не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Что значит имя Поля Бакюза в современном кулинарном мире?
Сегодня повара всего мира обязаны многим Полю Бакюзу. Именно благодаря ему шеф-повар вышел из кухни на публику. Профессия повара стала цениться общественным мнением. Благодаря ему тысячи молодых людей захотели стать поварами. Он поднял планку требований к качеству очень высоко. Миллионы молодых поваров во всем мире захотели научиться французской кухне. Они, в свою очередь, потом обучали других. И сегодня по всему миру работают прекрасные повара, и эта профессия высоко ценится. До Поля Бакюза повара не выходили за пределы кухни, и посетители ресторана даже не знали их имен.
Имя Поля Бакюза связывают с новой кухней «La Nouvelle Cuisine» – кулинарной тенденцией, возникшей во Франции в 70-х годах прошлого века. Что из себя представляла новая кухня?
Новая кухня возникла как раз благодаря «Го и Мио». До 70-х годов прошлого века образцом считалась очень тяжелая кухня с обилием соусов. Это так называемая кухня эскафье. Это достаточно тяжелые блюда, и мясные, и рыбные блюда слишком сильно прожарены, в ущерб вкусовым качествам.
Такую пищу было тяжело переваривать, и она была не особенно вкусной. В середине 60-х и в 70-е годы появились такие повара, как Пьер Труагро, Мишель Герар, Поль Бюкюс. Они встретили журналистами Анри Го и Кристиана Мийо, которые им сказали: «С нас хватит такой кухни». И с этого момента Го и Мийо на страницах своих журнала и кулинарного путеводителя стали всячески рекламировать этих молодых поваров. Они становились все более и более известными. Поль Бюкюс был самым из них смелым, и именно он давал интервью и рекламировал новую кухню и по радио, и по телевидению.
Какие блюда той эпохи ярче всего отражают тенденции новой кухни?
Например, салат фоль. Он состоит из зеленой фасоли. Раньше зеленая фасоль подвергалась слишком долгой термической обработке. Она практически разваливалась, когда ее брали вилкой. Так вот, теперь ее готовили аладенте, не разваривая. Туда добавляли фуагра, маленькие помидоры. Это была более свежая и легкая кухня, которая подчеркивает вкус ингредиентов. Еще, например, было блюдо семга с щавелем. Интересно было это сочетание кислого щавеля с рыбой. И другой аспект – степень прожарки рыбы. Она была практически наполовину сырая.
Можно ли найти наследие Поля Бюкюза в современных блюдах? Какие блюда напоминают сегодня о новой кухне?
Кухня, которая существует сегодня, конечно же, наследница новой кухни. Например, сегодня мы едим суши. Это азиатская кухня, конечно. Но сам факт того, что мы едим сырые продукты, в то время как раньше этого не было, это и есть это наследие. Овощи сегодня тоже не подвергаются слишком сильной термической обработке. Они сохраняют свой зеленый цвет. Рыбу тоже сегодня ни в коем случае не переваривают и не пережаривают. Сегодня используют гораздо меньше соусов. Блюда стали более легкими. Например, рыбу могут подавать лишь с оливковым маслом. Сегодняшняя кухня очень сильно эволюционировала.
Это была главный редактор французского кулинарного журнала «Го и Мийо» Патрисия Александр. Вопросы ей задавала парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова. Американский университет кулинарии признал 85-летнего французского повара Поля Бюкюза лучшим шеф-поваром 20 века. На волнах радио «Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта актриса покоряла миллионные аудитории.
22-летнего солдата-срочника Алексея Буланова из Рязани нашли повешенным.
Коррупция остается фактором, который влияет на общую экономическую ситуацию.
Мы призываем международное сообщество и силы коалиции продолжить действия против...
Борби, помоги нам перезагрузить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.